Итак, привет всем, дорогая семья, семья Ютуба, Фейсбука и также, дорогие, привет всем, дорогие ВКонтакте. И, в общем, и получается так, что некоторые люди задумываются, почему американцы отменяют служение, когда немножко, знаете, припорошило снежком и служение отменилось, и теперь мы как бы делаем вот такого формата, да, служение. Ну, естественно, это только одно воскресенье. Но интересно, интересно вот в чем, что американцы не пользуются публичным транспортом. Да, они, и получается, что основная часть, скажем так, даже не 100%, но, скажем так, 99-95% людей, которые являются частью центра трансформации, используют свой транспорт. В Америке машина — это не роскошь, это абсолютная необходимость, потому что публичный транспорт не настроен на то, чтобы люди... люди двигались. Здесь очень уникальная, те, кто немножко знают, как Америка устроена. Америка очень такая, знаете, приватизированная, приватная, очень рассчитанная, фокус на человека. И получается, каждый может иметь доступ к машине. И что получается? Мы живем в очень горных местах. И в центр люди съезжаются в радиусе 100 километров, 150 километров. То есть вы должны понять захват как бы людей. И получается, что в очень разных районах, в горах, не получается людям доехать до места назначения. И немножко чуть-чуть, у нас здесь, поймите, у нас здесь есть и внедорожники, и все. То есть, как бы, даже если несколько человек на внедорожниках доедут, все остальные просто не смогут на своих малолитражечках доехать по горам. То есть, там, задведущие, передведущие люди просто застреют. И мы во избежание проблем просто отменили служение. Но, тем не менее... Мы служение сделаем. Оно будет такого, знаете, простого формата. Мы с вами поговорим. Естественно, у меня, как всегда, есть тема, есть о чем поговорить. И сезон, в котором мы сейчас находимся, если вы слушали уже темы с начала Нового года, вы можете немножко как бы в теме быть и понять, что мы говорим более о духовном росте, об отцовстве. Мы говорим о том, что очень серьезный недостаток сейчас в теле Христа именно духовных родителей. То есть у нас нет недостатка с проявлениями, с чудесами, знамениями. У нас нет большого недостатка даже в слове, потому что сейчас все переводится, все транслируется. И мы с вами вот так можем быть сейчас в трех разных, в разных форматах вещания и касаться массы-массы людей по всему миру. То есть сейчас даже не проблема является какое-то, может быть, даже учение или служение. Проблема является в том, что сейчас очень много поднимается детей духовных, которые все хватает, все едят, на эмоциях все принимают. И как раз сейчас очень серьезный недостаток. Одно дело... Жена мне говорит, у тебя дверь шкафа открыта. Спасибо, жена. Закроем. Там мои конспекты стоят. И спасибо, жена. И получается, что очень-очень большой недостаток в родителях. У нас перенасыщение музыки, перенасыщение проповеди, перенасыщение учений, апостольства. У нас, если честно так сказать, то мы живем в то время, когда, ну, у нас не было еще такого огромного перенасыщения пищи, да, перенасыщения информации. И получается, что у нас реально с вами по-настоящему очень серьезный недостаток в культивации того, что сейчас происходит. В, как вам сказать, в заботе о том, что сейчас происходит. То есть, представьте, хочешь не хочешь, я сейчас достаю очень много людей по прямых трансляциях, по интернету, веб-сайтам, соцсетям. Намного больше, чем я мог бы достать локально, вот живя сейчас здесь, в Сиэтле, да, в Вашингтоне, в Америке. И получается, что из-за того, что у нас с вами приходит огромная, как бы, как вам сказать, возможность достать людей, возможность коснуться людей, то нам абсолютно необходимо сейчас сосредоточиться на том, чтобы созрели родители, созрели. И я верю, что люди, которые прошли пятидесятничество, харизматию, может быть, православие, там, баптизм, неважно, разные люди. То есть вы знаете историю, вы видели, что такое одна обочина, что такое другая обочина, что такое действительно Божье проявление, что такое подделка, что такое фейк. И поэтому нам с вами абсолютно необходимо понять, что сейчас очень-очень огромная нужда в адекватности, в мудрости. И люди, молодые люди, они не могут быть на данный момент адекватны в том, чтобы поднимать. Они сейчас впитывают, они растут. Но должны подняться родители, должны подняться целое поколение. И мое сейчас сосредоточение, то есть прошлый сезон, где-то два года назад, где-то, вернее, два года прошлых, мы с вами говорили о сыновстве, о духовном сыновстве, о сбросе, вот этого, знаете, рабства, сиротства, вот все вот эти моменты, мы разобрались с наемниками, с сиротами, потом было адресовано, что такое духовные сыновья, что такое общение с Богом. И эта тема довольно-таки такая хорошая, и мы ее, естественно, не исчерпали, но большинство вещей мы захватили с вами, да? И получается, что, ну и сейчас я, когда в начале этого года я просто начал, меня уже начало тянуть в эти вещи. Все указатели в моей жизни начали указывать на то, что недостаток отцов, потому что массы людей контактируют, пытаются быть духовными дочерями, сыновьями, пытаются черпать. И я, естественно, понимаю, что до кого-то я могу достать и достаю. Мы поднимаем пасторов завета. У меня практически каждый день встреча с какими-то по скайпу, по вайберу, неважно, по разным, знаете, методам общения, контакта, общения с пасторами, с людьми. И я стараюсь, но я понимаю абсолютно семья, что меня не хватит на всех. То есть это реально. И это значит, что мы должны сосредоточиться на том, чтобы поднялись зрелые люди. И вот мы сейчас с вами находимся в таком очень уникальном сезоне, где Бог поднимает зрелых. Бог начинает говорить. И кому-то это слово будет очень-очень серьезным, потому что ты человек, может быть, ты не обладаешь глубокими талантами, может быть, ты не обладаешь какими-то особыми мантиями, помазаниями, но ты обладаешь знанием истории, ты обладаешь информацией, ты обладаешь вещами, которые ты видел или ты видела, вы проходили, чувствовали, касались, может быть, частью были многих движений, фрагментов, сезонов, что и делает вас очень-очень адекватными людьми, чтобы помогать другим людям. И поэтому поймите, если ты думаешь, о, я не состоялся как пастор, я не состоялся, поймите, есть еще одна очень-очень главная и важная позиция, которая практически остается незамеченной, она утрачена в теле Христа. И это позиция, которую дьявол будет атаковать и прятать более всего. Это позиция духовного отцовства, духовного материнства, духовных родителей. Дьявол сделает все возможное, чтобы попытаться поднять очередное поколение сирот, очередное поколение брошенных, кинутых людей, и которых используют недозревшие пасторы, помазанники, служители в свою собственную выгоду и в свою собственную наживу, обдирая их душевно, духовно, выкачивая их финансово и так далее. Мы сейчас тема не об этом. Но мы верим, что я верю лично, что сейчас очень серьезный недостаток именно в этой сфере. Итак, и давайте мы начнем. У нас сколько у нас сейчас время? Да, время хорошо. Итак, мы с вами довольно-таки уже подсобрались к аудитории, да, сколько я там вижу. YouTube хорошо собрал уже людей, да, как бы ВКонтакте очень много людей, да. И также Facebook у нас довольно-таки много людей сейчас здесь находится. Итак, большинство здесь, давайте начнем. Итак, тема, дорогие, на которую я сегодня хотел поговорить, называется «Уровни духовного возраста». Итак, давайте сразу я хочу сказать, что одно из мест Писания, которое очень серьезно меня коснулось и, я так скажу, начало увлекать, это там, где апостол Иоанн, в 1 Иоанна, 2 глава, с 12 стиха, где он пишет детям, юношам и отцам. Вроде как бы всего лишь три стишка, 12, 13 и 14, но там есть очень уникальные моменты, которые я хотел адресовать. И давайте сегодня просто окунемся в эту тему и немножко поговорим об этом. Вот эти все три уровня, да, которые являются, пойдем в каждый из них. Естественно, поймите, что я не иду в тему зрелости прямо сейчас и прямо очень глубоко, но я иду в тему зрелости. Давайте сейчас начнем, да, с вот этой платформы, и мы просто будем двигаться дальше и увидим, что будет происходить на этой платформе далее. Да? Итак, уровни духовного роста. Вы знаете, я заметил, что есть с самого начала есть два типа духовного роста, или, скажем так, активации духовного роста. Первый – это когда ты жаждешь, и вся твоя внутренность стремится к Богу, да? А ты читаешь Библию часами, молишься часами. Эта жажда влечет тебя и ведет тебя к зрелости. То есть ты понимаешь, что тебя тянет, тебя влечет, тебя абсолютно, то есть увлекает твоя собственная жажда, твой голод. У тебя есть вот этот, знаете, сверхъестественная тяга, сверхъестественное вот это вот увлечение, оно как бы не от тебя, ты даже не пытаешься ничего активировать. Я помню, был в этом сезоне, где ты просто ведом Богом, ты затянут Богом, ты увлекаем Богом, и я верю, дорогие, что это очень хорошо. Это очень хорошо, когда ты идешь к зрелости, у тебя жажда тебя накрывает, ты просыпаешься по утрам, ты не можешь остановиться, ты жаждешь Бога, ты жаждешь Слова Бога, ты увлечен Его славой, ты увлечен Его силой. И я так скажу, что это классно. Итак, второй момент, который я его называю так, этот такой, знаете, сверхъестественный, где ты не задействован. И второй метод, я его называю принудительный, да, где тебя мотивирует духовный мир к переменам. В этом возрасте или в этом второй категории находится большинство людей. Вы знаете, мы начинаем с первого, и потом что происходит? Мы с вами переходим в рутину, мы переходим с вами в такую, как сказать, абсолютное, я так скажу, усталость, ты всего наелся. И вы знаете, когда-то эта тяга, может быть, не останавливается, но она просто, знаете, подзатихает. И человек перестает таким бурным образом искать Бога. Перестает. А значит, его прогресс духовного роста или духовного возраста начинает затихать или просто приходит в такой, знаете, приходят заморозки, и ты просто останавливаешься. Ты заходишь в паузу, ты становишься просто, как сказать, знаете, зависаешь. Но Бог, хотим мы это, дорогие слышать или нет, Бог абсолютно заинтересован в том, чтобы мы с вами росли, мы с вами продвигались, мы с вами двигались вперед и духовно росли. И поэтому что включается? Включается, я так скажу, принудительное, Божьи методы, чтобы заставить нас двигаться, чтобы заставить нас меняться. И хотим мы того или нет, мы, посвятивши свою жизнь Богу, она уже нам не принадлежит. Мы ведомы Духом Бога, мы трансформируемы Богом, и Он вводит нас в фазу 2. И вот эти вот, давайте сейчас поговорим, первая фаза. Понятно, это медовый месяц, классно, хочу, не хочу, жажду читать Библию. Второй момент, где я ничего не хочу делать, я никого не хочу видеть, я устал, я перегорел, я перевоевал, перемолился, просто все надоело. И поэтому этот метод принудительный, где нет желания молиться, быть с Богом, но Бог мотивирует тебя духовно расти, допуская ситуации в твоей жизни, которые впоследствии ведут тебя к зрелости. Итак, цель Бога не мучать тебя, а довести тебя до полноты возраста во Христе. Что это значит? Это значит, вот смотрите, что значит полнота возраста мужчины или женщины? Это из ребенка. Ребенок это хорошо. Поймите, что каждый сезон это прекрасно. Каждый уровень это захватывающе. Но есть уровни, в которых мы не останавливаемся, мы проходим их, а есть уровень, в котором мы остаемся. И этот уровень я называю уровень родителей, уровень отцов, уровень матерей, неважно, ты уже созрел в ту позицию, с которой ты не выходишь. То есть я дозрел в уровень отца, я вырастил детей, естественно, мы можем там называть дедушка, бабушка, но в принципе это одно и то же. Я просто, то есть я уже не меняюсь, то есть мой статус меняется, там дети родили детей, и меня просто начали называть не папа, а дедушка, например. Но я в самой целостности, в своей, остаюсь той же самой личностью, и я уже не перехожу с сезона в сезон. То есть есть сезон зрелости в нашей физической жизни, есть сезон зрелости в нашем с вами возрасте земном, и в который мы заходим, и там остаемся. И все, что мы делаем в сезоне, когда мы уже папа, мама, родители, дедушка, бабушка, неважно, ты учишь, ты наставляешь, ты поддерживаешь, ты суппортируешь. Другими словами, ты становишься абсолютно в другой роли. Но есть первые два сезона, которые мы проходим. Их может быть и больше, но в принципе они все проходящие. Первый сезон мы называем детство, младенчество, незрелости. Там, где мы учимся буквально всему, как правильно одеваться, кушать, в туалет ходить, то есть буквально всему. Потом начинается юношество, отрочество, да, где мы начинаем обращать внимание на свои чувства. Мы уже научились с вами оперировать такими простые вещи, мы научились делать, и теперь мы с вами погружаемся в моменты, где мы изучаем себя, где мы изучаем, это физически я говорю, это живя в нашем физическом теле. И мы начинаем изучать наши чувства, эмоции, влюбился, влюбилась, там, знаете, вот эти все отношения друг с другом, мужчины, женщины, дружба, близкие друзья, далекие друзья, люди, с которыми ты не хочешь дружить. Все это мы познаем в сезоне отрочества, в сезоне юношества. И потом настает сезон взрослости, или, скажем так, зрелости, отцовства, где ты все, ты созрел, ты дозрел, ты уже на той позиции, ты уже там, где ты должен быть. Ты уже знаешь, кто друзья, кто враги. Ты уже понимаешь. Ты абсолютно знаешь, кто ты. Самое главное, ты знаешь, кто ты. И поэтому ты перестаешь уже экспериментировать. Ты уже двигаешься из того, кто ты. Итак, сейчас я не хочу больше обращать внимание или циклиться на наших вот этих физических движениях. Я хочу больше сейчас окунуться с вами в духовные моменты. Да? Итак, второй, первый, это сезон медовый месяц. Это прекрасный сезон, где тянет. Второй сезон, это где нас тянут, это где нас активирует, нас Бог приводит в движение, может быть, даже врагов, может быть, даже людей, которые не любят тебя, может быть, даже какие-то родственные связи, моменты семейные. Другими словами, у тебя начинаются какие-то шероховатости, битвы, давления, какие-то вещи, с которыми ты должен справиться. И Бог, проводя тебя через это, поймите, что нас зрелыми не делает какая-то информация, а зрелыми нас делает то, через что мы с вами проходим. Проходим, изучаем, выходим из этого. Вот как ты вышел? Что ты выучил, выйдя из этого сезона, из этого урока? Что ты действительно познал, когда ты взял эти вещи для себя? Да? То есть мы с вами должны понять, что это второй сезон. Итак, Бог хочет, чтобы мы все росли и зрели. Поймите, что мгновенный контакт и общение с Богом ты можешь иметь постоянно. Знаете, люди привыкли. И я часто такой, знаете, получаю очень интересные там вопросы, там какие-то моменты, где... Пастор, вот почему Бог же все сделал? Все же по благодати. Дорогие мои, возраст или зрелость по благодати не приходит. По благодати приходит прощение грехов. По благодати приходит милость Бога, любовь Бога, общение Бога, контакт с Богом. Тебе не нужно на это работать. То есть многие люди задают вот, и хотят вот, мгновенный контакт, мгновенные какие-то вещи, да, как бы что-то в их жизни. Они привыкли, что все приходит по милости, все приходит классно, быстро, автоматически. И, то есть, и очень интересно, но мы должны с вами понимать, что нет мгновенного возраста, нет мгновенной зрелости. Это время, это битвы, это проходя сезоны, это работая с сердцем. Поэтому мгновенный контакт общения с Богом у тебя может быть всегда. Но ни в коем случае у тебя не может быть мгновенной зрелости. То есть Бог не создает роботов, а значит весь путь зрелости, весь путь контакта, весь путь Божий с тобой, ты изучаешь Его, Он работает с тобой, вы знакомитесь, если можно так сказать, естественно, Он тебя знает от начала, ты знакомишься с Ним, и у вас целая история прохождения. Некоторые люди задают, почему Богу не сделать вот так? Дорогие, вот так ничего не бывает. Можешь ли ты мне сказать, я вот сейчас тебе посажу перед тобой человека, и через секунду, через две, он будет твоим самым лучшим другом? Ты скажешь, такого быть не может. Конечно, родные, такого быть не может, потому что даже человек, с которым ты, тебе нужно с ним время. Пословица даже говорит, да, как бы ты даже пуд соли должен съесть с кем-то, пока ты начнешь там доверять какие-то вещи. То есть мы должны с вами понимать, что есть мгновенные вещи, как контакт, общение, любовь к Богу, общение с Ним. Но ни в коем случае ты не можешь мгновенно созреть в какую-то зрелую, мощную, сильную личность. И поэтому, дорогие, мы должны понять, что не существует мгновенной зрелости. И это часто, зная по себе, дорогие, это очень долгий процесс, кропотливая работа Духа Святого над твоим духом, характером, сердцем и сознанием. Поэтому, дорогие, поймите, что чаще всего зрелость не приходит от изучения. Зрелость не придет от того, что ты смотришь какие-то вещи. Зрелость не приходит от того, что ты отучился в библейской школе. Зрелость не приходит от того, что ты прочитал массу книг людей, которые были зрелыми. Зрелость – это персональный момент, который ты должен развивать, который ты должен делать, в котором ты должен участвовать. Ты ничего не можешь сделать мгновенно. Это процесс. Это там, где тебя берут и тебя трансформируют в ту личность, которую ты поддался в руки Богу, чтобы из тебя трансформировать и сделать. Поэтому Бог трудится вот так. Итак. Давайте прочитаем это место и потихонечку с вами начнем входить во все три уровня. Да? Детство, юношество и отцовство. Это мы основываемся с вами на 1 Иоанна, 2 глава, 12 по 14 стих. Я читаю из современного перевода BTI. «Пишу вам, дети, что ради имени Его прощены вам грехи ваши». Слушайте очень внимательно сейчас. Я буду, естественно, возвращаться к этим вещам, но, пожалуйста, слушайте очень-очень внимательно, что Он здесь говорит. «Пишу вам, дети, что ради имени Его прощены вам грехи ваши». Самое первое, не ради какой-то вещи, а ради имени Его прощены вам, нам грехи наши. Не ради нас, не ради наших хороших покаяний. Бог прощает тебя ради имени Своего. Смотрите, как Он описывает детей. «Пишу вам, дети, что ради имени Его прощены вам грехи ваши. И вам, отцы, пишу, потому что узнали вы того, кто изначально есть. Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили». Очень важно. «Я написал вам, дети». И здесь он как бы идет, немножко повторяет, да? «Я написал вам, дети, потому что вы узнали отца. Вам, отцы, я написал, потому что узнали вы того, кто изначально есть. Написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье в вас пребывает, и вы сатану победили». То есть, и давайте сейчас начнем немножко разбирать каждый фрагмент, каждый сегмент, каждый уровень. И здесь апостол Иоанн ни в коем случае не адресует физический возраст или характеристики. Смотрите, эти характеристики, которые он дает, описывают абсолютно духовный возраст. То есть мы понимаем, что апостол Иоанн не адресует здесь, он не пишет детям, естественно, да, как бы потом юношам и взрослым мужчинам и женщинам. Мы абсолютно понимаем, это духовный сегмент, духовное обращение апостола Иоанна, и мы с вами должны к этому подойти сейчас духовно, да. Опять же, каждый сегмент разберу в контексте того, что было написано, и глубже, может быть, мы с вами пойдем в каких-то других проповедях в этом сезоне в другое время, да? Итак, давайте сразу разберем с вами первый уровень, это младенчество. Кто записывает, если кто-то держит конспект, записывает конспект, записывайте. Итак, самый первый уровень, это младенчество, это детство и незрелость. То есть, мы должны с вами понять, что вот этот сегмент, это с чего все начинается. Привет, папа, привет, Господь, привет, Иисус, спасибо тебе за твою кровь. То есть в стихе греческое, смотрите, в 12 стихе, где он пишет «дети», смотрите, апостол Иоанн пишет «дети», мы берем вот это слово, греческое слово «тетния». То есть греческое слово «тетния» переводится, оно означает «маленький ребенок», «младенец». То есть он именно говорит «обращаюсь к вам», «пишу к вам», «обращаю к вам», «тетния», да? «Обращаюсь к вам, дети или младенцы». То есть это самый маленький возраст, вот этот, через который обращается апостол Иоанн, описывая вот этот сегмент, да? Греческое слово «тетния», «маленький ребенок» – это те, кто сделали решение идти за Богом. То есть мы понимаем, это те, кто решили, родились во Христе и теперь идут за Ним, двигаются за Богом, да? И мы с вами в 13 стихе, когда он описывает «дети», это слово уже другое. Это слово переводится как «пейдия». Пейдия, опять же, мое произношение может быть странное, но я читаю, как вот примерно оно может быть звучать, да? Слово пейдия, это означает незрелость. То есть незрелость, это где он обращается к тем, которые должны быть уже немножко в другом возрасте, должны быть уже чуть-чуть взрослее, чем они на самом деле есть. То есть первый он говорит, обращаюсь к вам, дети, а во втором стихе он говорит, обращаюсь к вам, незрелые. То есть незрелых называют только тогда, когда ты должен уже созреть, ты должен уже чуть-чуть быть старше. То есть он обращается к вам, он обращается к людям, он говорит, обращаюсь к вам, незрелые. Да? Греческое слово «пейдия» означает «незрелые». Это говорит о том, что они уже должны быть духовно находиться на другом духовном уровне и позиции. Да? Итак, давайте прочитаем еще одно место, которое в Коринфянам, также и в Евреям, апостол Павел подтверждает примерно такие же моменты. Да? Итак, 1 Коринфянам, давайте прочитаем, 1 Коринфянам 3.1. И он пишет примерно вот это слово «пейдия», оно вот в этих двух местах повторяется. Он говорит, но, братья, я не мог говорить с вам, как с людьми духовными. Смотри, что он говорит здесь, да? Итак, 1 Коринфянам 3.1. С людьми духовными. Вместо того, мне пришлось говорить с вами, как с мирскими людьми, как с младенцами, как с пейдия во Христе, как с незрелыми во Христе. Поймите, есть дети во Христе, которые проходят, как вам сказать, поймите меня сейчас. Есть дети, которые только родились. С них Бог не требует больше. Они тетния. Они детки, они младенцы, они там, где они должны быть. Пейдия, это говорит о том, что ты уже там не должен быть. То есть это уже 12-летний, который еще соску сосет. Это 10-летний, который еще ходит под себя. То есть вот это и значит пейдия. Пейдия, это обговорит о том, что ты должен быть взрослее, зрелее, мудрее, но ты не находишься там. И вот это он говорит, я не мог с вами говорить как с взрослыми, я с вами говорил как с пейдия, как с незрелыми, а недоросшими там, где они должны быть, детьми. Да? Итак, смотри, давайте еще раз перечитаем. 1 Коринфянам 3.1. Но я, братья, не мог говорить с вами, как с людьми духовными. Вместо того, мне пришлось говорить с вами, как с мирскими людьми, как с младенцами во Христе. И еще одно место, примерно такого же контекста. Апостол Павел здесь пишет евреям. Если кто записывает, записывайте место. Евреям 5 глава 12 и 13 стих. Итак, он здесь пишет, Евреям 5.12. Вам бы следовало уже считаться учителями, но вас снова нужно учить первым уроком учения Божьего. Да? Вам нужно молоко, а не твердая пища. Тот, кто еще питается молоком, ничего не знает об учении праведности, потому что он младенец, он пейдия, он незрелый, недозревший, невыросший. Ребенок, дорогие, разбивается на две категории. Смотрите, когда Павел здесь пишет «ребенок», он имеет два значения. Первое значение, оно натуральное детство. Второе значение, это недоразвитый, это недозрелый, это или не желающий расти. И вот здесь сразу нужно понять, что даже когда мы с вами читаем с одного перевода, звучит «обращаюсь к вам, дети», то в реальности оно значит две категории разных детей. Я сейчас туда в подробности даваться не буду, мы будем двигаться дальше с вами, но вы должны понять, что первая категория, это которая движется естественно, вторая категория, которую нужно двигать, которая, они дети, но их нужно толкать, их нужно активировать, их нужно делать все возможное, чтобы они могли продвигаться вперед. Итак, человек легко. Давайте сейчас адресуем и скажем так, симптомы младенчества, симптомы детства, симптомы незрелости. Да? Итак, человек легко поддается любым эмоциям. То есть возьмите детей. Что первое у детей? Что у детей на первом месте? Что у детей номер один? Почему? Что у детей считается главным фактором их жизни? Главным фактором жизни детей, воспитав трех, я знаю, как оно все это звучит и двигается, является чувство и эмоции. То есть здесь возьмите вот сейчас, давайте сейчас остановимся немножко на этом. То есть у ребенка, сейчас мы говорим о земном ребенке, кстати, у духовной категории все точно так. То есть абсолютно вот сейчас это будет совпадать с тем, что я говорю. Дети, физические дети... они нуждаются в постоянной подпитке чувства и эмоций. То есть, чувствовали такие вещи? Вот сидишь, и он что-то делает, потом говорит, скучно, больше не могу. Мама, давай что-то сделаем. Папа, я больше не могу здесь сидеть. И начинается какая-то странная, вот этот разговор. Ты сидишь, вроде абсолютно все нормально, прекрасно, удобно. Он или она, ребенок, мучается. Постоянно мало, не хватает. Нужно какие-то эмоции, переживания. То конфету в рот, то игру. Игру не доиграли, бросили, неинтересно. Включили мультик. Мультик не досмотрели, бросили. Побежали играться с какими-то игрушками. Игрушки надоели, бросили. Побежал на улицу, на улице никого нет. Бросил, прибежал. Вроде ребенок переделал. Только что он сделал, затрачено было масса энергии. Он сделал или она сделала 5-10 вещей разных, да, в периоде 3-4 часов, 5 часов. И он и она сидит сейчас, мучается, скучно, не могу, все надоело, мама, ты меня не любишь, поехали куда-то. То есть и те родители, которые сейчас вот воспитывают детей, вы можете абсолютно согласиться с этим. То есть что бы ты ни дал ему, очень быстро надоедает. Очень быстро он от этого, это через него проходит. Ребенок даже, то есть смысл даже игры, даже не в чувствах, а в том, чтобы логически победить что-то. И поэтому, если ребенок достаточно не получает чувств от игры, фильма, взаимоотношений, конфеты, игры на улице, игры в игрушках, Nintendo, неважно, и все. Если он не получает достаточно чувств, он не хочет это делать. Точно так и у духовного младенчества. Ребят, преобладающий. Если сейчас вы слушаете меня, я уверен, и взрослые люди, и также младенцы во Христе, и люди, которые действительно желают расти, желают двигаться, желают... то есть я уверен, что сейчас все три категории слушают и смотрят меня. Поэтому, дорогие... Я уверен, что вы согласитесь с этими моментами, что у духовных младенцев все зациклено на чувствах. И не у младенцев, которые только что родились, потому что те наслаждаются Богом, и у них еще медовый месяц, им не нужен человек. Заметьте, они в Боге. Он пришел, служение никакое, ему все равно. Он стоит в углу, молится. Потому что у него сейчас вот этот период тетния, период детства, прекрасного увлечения. Его не волнует даже то, что происходит. Юноши уже начинают замечать атмосферу, служение, пастор что-то не то говорит, лидеры. То есть он начинает чувствовать атмосферу не только внутри себя, Бога, он чувствует атмосферу вокруг. У ребенка, у тетния, да, у младенца, он этого не чувствует, он в Боге, он там. У пейдия, дорогие, это вторая категория младенчества. Эти люди пытаются теперь, из-за того, что теперь чувства не приходят, и тебе нужно сосредоточиться на росте, на, другими словами, на том, чтобы бросать себе вызов и даже неприятные вещи какие-то делать, проходить, чтобы дозреть в юношество и в процессе в отцовство, да,
они этого не хотят. И почему истетние люди превращаются в пейдия? Почему они из младенцев превращаются в незрелых, не желающих расти? Потому что в то время, когда эмоции тебя, что эмоции делают? Знакомят тебя с Богом, ты узнаешь Его голос. В этот момент человека ты не хочешь, потому что Бог знакомит тебя со своим голосом, атмосферой, чувствами. Вот почему нужен период тетния. Потому что ты знакомишься с живым Богом. И потом, когда кто-то говорит, у тебя есть с чем сравнить. Ты знаешь голос Бога. Ты знаешь голос Бога. Ты узнаешь Его. Ты знаешь Его интонацию, чувства, эмоции. Все, как Бог говорит, ты абсолютно чувствуешь. И это период тетния. Это период младенчества, там, где ты нормальный ребеночек в своем возрасте. Пейдия – это когда люди не хотят выходить из тетния. Пейдия – это незрелость или упорство, упрямство, которое Павел, да, адресует здесь Коринфянам и евреям. Я не мог говорить с вами как с духовными, потому что вам надлежало быть уже быть в другом уровне. Но вы до сих пор еще пейдия. Вы до сих пор еще незрелые, не хотите зреть. И что получается? Первая категория детей получает эмоции автоматически от Духа Бога, потому что Дух Бога сам сосредоточен на том, чтобы дать тебе эмоции, окутать тебя любовью, познакомить тебя с Богом и атмосферой, и Его голосом. Второй момент, Дух Святой отступает, не просто Он отходит, Он просто забирает чувства, и первая реакция младенца – «не чувствую Бога». У кого-то был такой период? Я уверен, каждый из вас может, те, которые в процессе были, находились или сейчас находятся. Первый период, когда Бог начинает выводить тебя из тетния, и Он хочет перевести тебя в юношество, да, в отрочество, где ты уже будешь более зрелым, обрезаются чувства. Бог не ушел, слово не пошатнулось, пошатнулись эмоции и чувства. И вот здесь, как ты отреагируешь, и будет зависеть то, кем ты будешь. Реакция первая – это людей, которые не хотят зреть. Они начинают обвинять все и всех вокруг. Они больше не чувствуют Бога. Одна категория разочаровывается и уходит. Другая начинает обвинять пасторов, служителей. В церкви Бога нет. Да тебе раньше и Бога не надо было. Ты стоял в углу, в той церкви Бога как не было, так и не было, и нет, и может быть и не будет. Ты в углу стоял, тебе даже не надо. У тебя не было этих отмазок. Ты общался с Богом, ты был накормлен Богом, ты общался с Ним. А теперь по какой-то причине ты не получаешь этих чувств. Ребенок попытается подключиться к лидерам и не чувствует это, и он начинает обвинять пасторов, лидеров. Здесь они абсолютно ни при чем. Они кем были, тем они и являются. Церковь как была, так и есть. Это ты просто начинаешь изменяться духовно, трансформироваться, вырастать. И это первое, что происходит, тебя начинают лишать чувств. Это говорит о том, что ты должен утверждаться в позиции, познавать себя, двигаться к Богу не на чувствах, а на знании слова, на фундаменте обещания Бога. Поэтому у меня люди говорят: пастор, ты когда-то чувствуешь, не чувствуешь? Я говорю, чувство – это бонус. На чувствах я не основываюсь. Если я что-то не чувствую, меня это не волнует. И у меня есть основание слова и обещание Бога, которое недвижимо и которое не может пошатнуться в моей жизни. И поэтому я всегда, и придут чувства, классно, не придут, не имеет значения. Я продолжаю славить Бога, промаливать вещи, двигаться в моей функции, получать мои откровения, даже если там не задействованы чувства или совсем немного чувств. То есть это не является первостепенным фактором того, что Бог со мной или ушел, или пришел, или не дошел, да? У младенца все на чувствах, все на эмоциях. Что-то, и теперь все, что он хочет. Почему? Потому что, заметьте, как ребенок, только ребенок видит лицо мамы, только он видит лицо какого-то другого дяди, то есть, что происходит? Он не чувствует, что он комфортен там. Все на чувствах. Он не пытается познакомиться, он же не говорит ему, а протягивает руку, говорит: здравствуйте, я ребенок, как вас зовут? То есть, он не познакомился. Он все на чувствах. Все на чувствах, на эмоциях. Он только мама, только папа, только тех, кого он знает, и никого другого. Все остальные для него опасность. И поэтому примерно та же самая, когда ты тетния, и если ты не хочешь вырастать, ты превращаешься в пейдия. Поймите, ты должен из тетния переходить в юношество, а ты из тетния превращается в пейдия. Это люди, которые зацикливаются, не хотят расти, ищут все эмоции. И теперь что происходит у человека, который не хочет расти, который опять вышел из тетния и не дошел в юношество и перешел в пейдия. Опять выбила трансляцию, ребят. Я буду перезапускать периодически. Вы просто будьте со мной, да? Что происходит? Человек начинает двигаться, человек начинает расти, человек начинает упираться, да, вернее, не хотеть расти и упираться. И когда ты не переходишь из детства в юношество, ты переходишь с детства в незрелость. И что теперь? И что теперь этот человек делает? Этот человек теперь ищет чувств. Заметьте, что эти люди могут быть даже взрослые. Это взрослые мужчины, взрослые женщины, но они пейдия. Они незрелые, не желающие расти дети. Теперь вся их функция или движение, или эмоции на то, чтобы найти церковь, не то что духовную, а эмоционально подходящую. Им нужно теперь люди, которые постоянно будут эмоционально надувать, двигать, шатать. Другими словами, они все... Поймите, что пейдия – это опаснейшая позиция, потому что они не хотят вырастать в юношей и застреют, делаются такими, знаете, затвердевшими младенцами, не желающими зреть. И теперь они знают Библию, но основываются на чувствах. Они знают то, но основываются на чувствах. Теперь все, что они делают, основывается на чувствах. Все, что они хотят, это будет основываться на чувствах. Отношения пасторы, которые они ищут, они будут их эмоционально. А ну помолись за меня, ну попророчествуй мне. То есть ты должен понять, что это люди не выросшие, люди не захотевшие. Почему Бог хочет вывести тебя из пейдия? Потому что в сезоне пейдия ты никогда не можешь размножаться, ты никогда не станешь отцом и матерью, ты никогда не войдешь в свою функцию, все, что ты будешь делать, да, ты знаешь голос Бога, да, ты рожден свыше, мы не говорим сейчас о неспасении, все эти три категории спасены. Мы говорим сейчас о том, что ты никогда не войдешь в зрелость того, где Бог может тебя использовать, где ты можешь рождать детей. К сожалению, семья, большинство людей в теле Христа, застрявшие в позиции пейдия, недозревших, остановившихся, желающих все эмоций людей. И поэтому, хотим мы этого или нет, вот этот момент должен быть адресован и исправлен. Ты скажешь, как это делать? Поддайся Богу, перестань искать чувств, начни утверждаться в Боге, начни говорить, неважно, что сказали, кто сказал, чувствую, не чувствую, я принимаю решение вставать каждое утро и славить моего Бога. Я не буду больше искать чувств, я знаю, что я покрыт Богом, я любим Богом, Его Слово не может пошатнуться, и если мать оставит своих детей, Бог не оставит меня и тебя. И поэтому ты должен утверждаться, ты должен пройти этот сезон бесчувственности. Извините, я не знаю, как это по-другому назвать. Ты должен пройти сезон отрыва от груди, от чувств, от мамы, от папы, от желания всего вот этого приятного, хорошего. Воевать не хочу, о бесах не хочу говорить, о духовной атмосфере не хочу говорить, ничего этого не существует. Хочу соску, хочу молоко. Дорогие, поймите, что хочешь ты или нет, или ты вырастешь, или провалишься в позицию пейдия, в которой ты будешь жить много лет. Я знаю младенцев, которые вот эта пейдия, да, позиция, которые не желают вырасти, и они остались в ней на годы, годы и годы. Я встречаю этих людей через 20 лет, уже 20 лет. Они до сих пор на уровне тех же откровений, они до сих пор ищут тех же чувств и проявлений, они до сих пор не продвинулись, не изменились и не созрели, как люди, которые могут теперь помогать нести и двигать других людей. Поэтому, дорогие, поймите, что вот это и есть то, что Бог, куда Бог хочет нас, откуда хочет вывести и ввести. Окей? Итак, человек, итак, младенец, да, легко поддается любым эмоциям. То есть эмоции преобладают и диктуют поведение и реакцию на все вокруг. То есть у младенца сразу он заходит, не дух, не, скажем так, мы называем еще вот это интуиция, да, провидение, да, можем так сказать. В мире люди называют это типа интуиция, но мы называем это дух пророчества, провидение. Ты чувствуешь, ты понимаешь, ты чувствуешь, что сейчас нельзя это делать, нельзя это говорить, нельзя туда идти. То есть люди не вырастают, да, как бы. И получается, что преобладают и диктуют поведение у ребенка только эмоции. То есть все получается, что они, у них включается радар эмоций. Он заходит. И он просто, у него радар здесь, хорошо, хорошо, нехорошо, как хорошо, любят, не любят, что сейчас скажут, помолятся за меня, а что пастор сегодня мне скажет? То есть, заметьте, у младенца все насчет него, это все, что ему скажут, все должно быть вот так, вот все должно быть вот здесь, вот все должно быть только для меня, пастор не поздоровался, пастор не обошел, лидеры не познал, на день рождения не пригласил, то есть, младенец это целая уйма эмоций, и пастора, поймите, ты не сможешь, ты всегда перейдешь дорогу или, другими словами, неправильно что-то сделаешь в сторону младенца, потому что сегодня он тебя любит, завтра он тебя не любит. Заметьте, как реагируют дети на родителей. Сегодня папа самый любимый, сегодня мама самая любимая, завтра ненавижу папку, ненавижу мамку, беру свою обувь, беру свою шубу и ухожу с дома. Вот заметьте, как дети себя ведут. Вот духовное младенчество, вот это пейдия, да, именно вот так себя и ведут. Это дети, но которые уже, знаете, обросли какими-то чувствами, эмоциями, теперь на них базируются и от них двигаются. Итак, смотри, легко обижаются. Смотрите, давайте пройдем вот младенчество, да, незрелость. Легко обижаются, если что-то не получается, очень быстро сдаются и берутся за что-то другое. Постоянство ноль. У людей постоянства абсолютно никакого нет. Постоянство, то есть у людей постоянный ноль, постоянные, то есть прогресса никакого, движения вперед никакого, ничего не происходит в жизни. То есть у человека, он, заметьте, младенцы, у него он везде был, но он ничего не сделал и никем не является. Он садится с тобой и опять говорит, меня оттуда выгнали, и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и мы понимаем вот эти колобочки, да, которые катаются. То есть все, что вот эти духовные колобки ищут, это место, где им будет хорошо, где им будут служить, где не будут адресовать младенчество и рост, где будут культивировать его чувства, эмоции, младенчество, где будут культивировать то, что ему хочется, и там младенец себя чувствует хорошо. Как только ты сделая что-то не то, младенец сразу подрывается и говорит, что я здесь не буду, пастор плохой, кто плохой, почему? Потому что ты живешь, основываешься на чувствах, и это все, на чем основывается младенец. Очень легко могут быть увлечены другими идеями, то есть не имеют реальной цели, не имеют четко. Дорогие, возьмите детей, ну сколько он может играться какой-то вещью? Ну 5 минут, ну 10. Моя дочка иногда больше одевается на улицу, чем играется на улице. То есть у нее процесс одеться дольше, чем процесс поиграться на улице на снегу. Она выходит назад. И назад процесс разбывания, раздевания, все эти шубы, шарфы, все эти шарфы. То есть и мы с вами должны понимать, что вот примерно у младенца, то есть все очень быстро заканчивается, увлечены другими вещами, быстро разочаровываются. А также все очень быстро надоедает. Если в этом нет эмоционального хайпа, нет эмоционального кайфа, нет какого-то надутости, чувствительности, приятности, увлечения, ребенок бросает. То есть это первое, вот этот момент, и нам с вами нужно сразу это понять. Это, кстати, тем, кто, может быть, застрял в этом сезоне, нужно понять. И тем людям, которые пасторам, да, которые сейчас слушают меня, смотрят, лидеры, служители, пасторы, тебе также нужно это понять, как иметь дело с этими людьми. Это не ты виноват, это не твоя церковь неправильная, это не твое слово неправильное. Это просто есть категория людей, и, к сожалению, их большинство, которые не хотят зреть, не хотят принимать вызовы, не хотят подчиниться Духу Бога, они всегда при первом болячке звонят пастору, ищут молитвенную группу, какие-то запросы делают, какие-то вещи, то есть он колокола звенит, вместо того, чтобы тебе нужно встать на колени и пройти этот сезон вместе с Богом, пройти этот сезон вместе с Духом Святым и никого не дергать. Таким образом ты начинаешь зреть, когда ты отключаешь всех людей и говоришь, а вот здесь я хочу, чтобы мне помог Бог. Господь, я буду ждать тебя, несмотря ни на что, никому звонить, никого обвинять не буду. Пришло время мне дозреть в личность, в юношу, в отрока, в личность, которая познает и в процессе в отцовство. Да? Итак, эта сфера более-менее понятна. Сейчас буду закруглять ее, и мы двинемся с вами дальше, к юношеству. Итак, сегодня папа прекрасный, потому что принес подарок. Завтра папа самый плохой, потому что дисциплинирует и воспитывает меня. Вот это реакция младенцев. То есть вся жизнь незрелого младенца во Христе абсолютно и тотально основана на чувствах и эмоциях. И поэтому, если ты хочешь удержать младенца, тогда у тебя должно быть много запасено фокусов. Разных фокусов, разных пророчеств для этого младенца. Только ты его увидел, подбеги, обними его, помажь елеем, скажи, что у тебя от Господа есть слово для него. Таким образом, ты будешь держать младенца неразочарованным. Но хочешь ты или нет, всегда придет какое-то неудовлетворение, и младенец сделает тебя целью своих атак и сделает тебя причиной своих проблем. То есть я знаю почему, потому что я пастор много лет, и я знаю, как это все происходит. Итак, юношество. Это стих 13 и 14. Давайте я немножко перечитаю его, и мы с вами пройдем дальше. Да? Пишу и вам, юноши, потому что вы сатану победили. Слушайте внимательно уже. Написал вам, и потом в 14 стихе кусочек он пишет, написал я вам, юноши, потому что вы сильны, Слово Божье в вас пребывает, и сатану вы победили. Итак, вот характеристики юноши. Опять, очень мало, очень немного здесь сказано. Но то, что сказано, на этом уже может быть построена целая тема, да? Итак, давайте, если мы с вами отталкиваемся от первого, да, как бы тетния, педия, да, и теперь мы идем в юношество, он говорит, пишу вам в юноши, потому что вы сатану победили. Вот смотри, первое, что отличает юношу от ребенка, это то, что что его жизнь больше не зависит и не основывается на чувствах и эмоциях. Вот это вот самое первое. Давайте, вот ты скажешь, куда меня... Ты сейчас даже можешь узнать, через что ты проходишь духовно, когда ты идешь из сезона в сезон. То есть, что у тебя сейчас? Ты соскакиваешь с чувств, ты ищешь чувств, или сейчас у тебя период, где с тобой не разговаривает Бог, или как бы тебе кажется, что Бог с тобой не разговаривает, потому что Бог тебя ищет в другом месте, а ты его продолжаешь искать еще в той младенческой комнате. Бог уже перешел и ждет тебя в другом месте. То есть, и мы с вами должны понять, что самое первое, да, первое, что отличает юношу, это его жизнь больше не зависит, не основывается на чувствах и эмоциях. Сила юноши в знании слова. Смотри, что здесь написано. «Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили. Написал вам, юноши, потому что вы сильны. Слово Божье в вас пребывает». Смотрите, теперь в тебе не пребывают эмоции. Категория 2. Эмоции закончены. Юноши – это уникальнейшая категория, и достаточно таких людей тоже, я знаю, я общаюсь. Это люди, которые уже вышли из чувств, вышли из эмоций, они не хотят быть вот в этом незрелом младенчестве, и они просто поддались процессу, и поддавшись процессу, Слово Бога вошло вниз. Вошло в них. И теперь они абсолютно наполнены Словом Бога. Смотри, Слово Божье пребывает в вас. Это значит, что ты теперь можешь оперировать, базируясь на Слове, зная, кто ты. Вот это вот, вот это оно, дорогие мои. Это юноши, младенцы, они еще не знают, кто они. То есть вот почему младенцы постоянно нуждаются в подпитке. Скажи мне, кто я, попророчествуйте мне, пожалуйста, пожалуйста, пророк меня мимо обошел, что же я буду делать, Господи, мне не сказали, кто я. Младенцам постоянно нужна подпитка, подтверждение пророчества, видение, сновидение того, кто они. И они сами, почему тебе нужно, чтобы тебе говорили, кто ты, потому что ты не знаешь, кто ты. Первое, что заканчивается у юноши, это чувство, и им больше не нужно ничто, чтобы кто-то говорил насчет тебя. Тебя благодарят нормально, тебя там не любят тоже нормально, потому что юноша, теперь он знает, кто он. Юноша, подросток, он абсолютно понимает, чей он, потому что Слово Бога пребывает в них. А когда Слово Бога пребывает в тебе, ты начинаешь побеждать. Родные, и вот здесь главный фактор юноши, написано, вы победили. Заметьте, заметьте, если вот что первое прыгает со страниц апостола Иоанна, когда он описывает юноши. Вы победили. Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили. Самое первое на меня прыгает в том, что они не побеждают, а они победили. Как они победили? Слово Бога пребывает в них. Это искушение Иисуса Христа в пустыне. Если ты... Заметьте, что Иисус проходил тест... вот этот тест юношества. Опять мы говорим сейчас о духовных вещах. Когда дьявол говорил, если ты сын Бога, что он делал? Он проверял Иисуса, знает ли он, кто он. Если ты сын Бога, если ты сын Бога, заметьте, что он не говорил ему там, о, ну ты сын Бога, он ставил под вопрос. Это значит, что могло быть где-то сомнение у Иисуса, да? И он ставил вот это сомнение под вопрос, знаешь ли ты, кто ты? И вот я сейчас задаю вопрос второй категории. С первой понятно, мы еще туда немножко будем идти, естественно. Знаешь ли ты, кто ты? Знаешь ли ты, кто ты, до той степени, что тебе кроме слова Бога не надо? И здесь он не говорит о Библии. Поймите, когда апостол Иоанн писал это место, да, вот этот сегмент, Библии не существовало, ее не было. И если ты думаешь, что слово Бога пребывает в вас, это значит чтение Библии, вы глубоко ошибаетесь. Чтение Библии – это один из методов слышать Бога, знать Бога, учиться у Бога, один из методов, но не тот метод, о котором описывал апостол Иоанн. Он говорил, что вы с Богом проводите так много времени, что теперь Его Слово пребывает в вас. Его истина пребывает в вас. Его знание пребывает в вас. Вы не нуждаетесь в других людях. Вы знаете, кто вы. Почему? Потому что вы знаете, кто Он, из-за того, что Слово Божие пребывает в вас. Итак, главная категория юноши – это знание себя, которое вытекает из знания Слова Бога, а значит, знание Бога, знание Его характера, чувств и эмоций. Вот это юношество. И в юношестве, что ты делаешь в юношестве? В юношестве ты побеждаешь. В юношестве ты молодой лев. Ты не просто уже какой-то, знаете, ты не просто котенок, ты не просто львенок там с мамкой ходящий. Ты молодой лев. Да, может быть, ты еще не отец, но ты уже лев. Ты уже знаешь свою идентификацию. Твой характер уже проявляется. Теперь ты уже понимаешь, кто твой отец. Ты знаешь, кто ты. Тебе не нужно больше подпитка мамы. Ой, ты мой львеночек, иди сюда, я тебя поглажу. И вот это, тебе постоянно щучкает папа и мама. То есть, это детство. Юноши, они смелые. Они знают, они побеждают, они воюют, во-первых, чтобы победить сатану, как здесь написано, ты должен воевать, да? Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, сила. Юноши имеют реальную силу. Сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас, и вы сатану победили. Первое, что отличает юношу от ребенка, это то, что его жизнь больше не зависит, не основывается на чувствах и эмоциях вообще. У юноши теперь четко поставленная цель, у юноши четко поставленное задание, у юноши он знает, что он должен достигать. Это уже личность, не колеблющаяся, знающая Слово Божье, имеющая силу. Три вещи, которые он сказал. Знание Слова, имение силы и победа над сатаной. Вот это три вещи, которые апостол Иоанн написал, которые относятся к юношам. Знание слова, это значит, ты больше не общаешься. Потому что когда здесь он писал, здесь не было Библии, здесь не было задействовано каких-то там, может быть, церквей или каких-то вещей. Здесь было описано на человеку, который перестал питаться эмоциями и начал ходить с Богом, знать себя, знать все, знать то, кто он, абсолютно понимать это и двигаться из идентификации сына Бога. Окей? Сила юноши в знании слова. Они вышли из страха и победили лукавого. Вот, дорогие мои, что такое? Ты побеждаешь. Во-первых, идет победа над страхом. Страх – это тоже чувство, которое нам, младенцам, очень сильно. То есть, юноши побеждают страх. Юноши побеждают вот это эмоциональное давление. Юноши – это те, которые берут на себя ответственность. Юноши – это люди, которых ты уже просто так не собьешь. Это люди, знающие, что они хотят. Ты их эмоциями не повернешь. Они уже не реагируют на эти вещи, потому что они теперь не зациклены на том, что в них и они хотят, а они зациклены уже на миссии Отца, на знании Слова и над победой, над сатаной и над его кознями, которые он делает. То есть юноши уже более-менее адекватны и оснащены делать то, что они делают, то, к чему они призваны. Итак, детям написано, да, что им прощены грехи. Заметьте, им прощены грехи ради имени Его. То есть прощены грехи. То есть в жизни младенцев победа подарена Богом. Поймите сейчас, о чем я говорю. Там как бы описано то же самое. Вам, дети, вам прощены грехи ради имени Его. А здесь, то есть победа подарена Богом, они не воюют и не побеждают. Младенцев просто покрывает благодать победы Христа. И вот почему младенцев кувыркает, когда они начинают выходить в битву один на один, им кажется, что все, Бог от них отошел, Бог от тебя не отошел. Просто теперь победа должна быть твоя, потому что ты становишься юношей, потому что ты идешь в глубину изучения Слова Бога, и теперь эта битва, теперь тебе не просто будет подарена, теперь эта победа будет твоя, теперь эта победа будет дана тебе, теперь эта победа будет стоить тебе чего-то, да? Теперь эта победа будет стоить тебе чего-то. Итак, смотрите, детям написано, им прощены грехи ради имени Его. В жизни младенцев победа подарена Богом. Победа подарена Богом. Я сейчас перезапускаю, ребят, не обращайте внимания. Из дерзких прямых трансляций. Итак, им подарено Богом младенцам, они не воюют, не побеждают, потому что они в младенческом возрасте этого не могут. Юноши, в свою очередь, приняли слово Бога, основание и фундамент. У юношей не эмоции, а знание слова, а знание слова привело их к победе над сатаной. Поймите, дорогие, хотите вы это или нет. Я сейчас не говорю о чтении Библии. Тебе придется познать слово Бога. Как ты его познаешь? Не из чувств и эмоций. Именно тогда, послушайте сейчас внимательно, именно тогда, когда чувства и эмоции забираются у младенца, и у каждого младенца, вырастающего в возраст зрелости Христа, будут забраны эмоции. Когда забираются эмоции на определенный период времени, потом они будут тебе отданы, но не сейчас. Сейчас они тебе вредят, они тебе не помогают. У тебя забраны эмоции, и теперь Бог смотрит, как ты будешь реагировать. И вот это твое, что, когда уходят эмоции, дорогие, вы знаете, что эмоции, они конфликтуют со знанием Слова Бога. Потому что пока преобладают эмоции у младенца, тебе не надо Слова Бога, тебе эмоции доказывают, что Бог с тобой. Не так ли? Тебе чувства доказывают, что сейчас я наполнен Богом, халлелуя. И ты наполнен им, ты с ним. То есть, почему Бог должен лишить тебя эмоций? Потому что не лишать тебя эмоций, ты останешься в этом состоянии до конца своих дней. Никто в здравом рассудке не оставит эмоций. И поэтому Богу нужно вступаться, отрезать. И теперь что остается? Теперь остается недвижимое, неповрежденное, невозможно пошатнуть фундамент слова Бога, которое говорит, Он умер за тебя, Он пострадал за тебя, Он сделает все возможное, чтобы быть с тобой. Ты посажен одесную Бога, ты уже со Христом, ты во Христе и уже со Христом на небесах посажен рядом с Ним. Другими словами, что начинает включаться, когда выключаются эмоции? Начинается включаться диалог, а диалог приводит тебя к слову, а слово приводит тебя к знанию, знакомству теперь не из чувств с Богом, а знакомство с Ним как с Небесным Отцом, как с Творцом, как с дизайнером Вселенной и всего творения. И вот на чем основываются юноши. Юноши, написано, основываются на слове. Вы знаете, имеете силу, вы знаете слово Бога, и поэтому победили. Младенцы не могут. Вот почему Бог должен убрать у тебя эмоции, потому что ты не способен победить эмоциями. Дьявол всегда принесет другие эмоции и расстроит тебя. Это его функция. Но с человеком, который абсолютно неведом эмоциями, не подчиняется эмоциями, сделать ничего невозможно, как с Иисусом в пустыне. Он ему сказал, если ты сын Бога, он ему моментально сказал, чем он ему отвечал? Словом Бога. О, если ей поклонишься, все будет твое. Написано. Что он говорит? Он говорит о том, что он оперировал словом, знанием того, кто он, и знанием того, кто отец. Заметьте, что Иисус сдал экзамен юноши. Он сдал экзамен юноши в пустыне, и поэтому ему было позволено превратиться в отца. Естественно, мы не говорим об Иисусе, мы говорим о физическом теле Иисуса, которое должно было дозреть, сознание и сердце, и Бог должен был провести его. Поэтому ему нужно было и водное крещение принять, и духовное крещение, и искушение он должен был пройти, и так далее. Как, все как человек, живя на этой земле. Иначе дьявол бы воспротивился, сказал, тут что-то не то. Поэтому Иисус должен быть абсолютно, естественно, Он был Богом, но Он был абсолютно человеком, который проходил то, что мы должны пройти. Поэтому Иисус проходил экзамен, выходя из детства в юношество, сдавший экзамен в пустыне юношества. Он знал, кто Он, знал Слово Бога. И вы знаете, что Иисус в пустыне сделал? То, что Иоанн написал. Знание Слова, сила и победа над лукавым. Что Иисус сделал в пустыне? Знание Слова, сила и победа над лукавым. И написано, Он вышел потом в огромной силе. Это сила, дорогие, сейчас мы туда уже идем. Это сила отцовства. Это третий фрагмент. Мы до него еще дойдем. Сейчас дайте мне чуть-чуть еще немножко здесь побуксовать на втором пункте. Итак. Я думаю, вы это поняли, да? То есть, выходя, проходя, забираются эмоции, включается. Теперь ты будешь один на один. Ты будешь биться об стены, тебя не будет слышать Бог. Или тебе кажется, что тебя не слышит. Знаешь, почему тебе кажется, что тебя не слышит Бог? Потому что раньше, когда ты думал, что тебя слышит Бог, ты всегда чувствовал это вот здесь. И так было хорошо. И в животе бабочки летают. И вот здесь так приятно, на тебя елей течет. И такое чувство, Господи. И тут ты приходишь. И раз, и больше ничего нет. Ты приходишь, а тебе больше конфет не дают. Тебе больше это не дают. Тебя наоборот к зубному ведут. И скажут, твои конфеты тебе зубы все попортят. То есть ты начинаешь вырастать в юношу. С тобой вообще по-другому начинают разговаривать. И ты начинаешь... И что первым дети делают? Дети начинают бунтовать в доме. Мои дети бунтовали, когда я их выводил из детства в юношество. Они бунтовали. Конечно, они претендовали на мое, знаете, как бы, на мое общение с ними как взрослыми, но продолжали вести себя как дети, как младенцы. И мне нужно было постепенно отрывать все эти вещи, и теперь я не бежал в комнату по каждому капризе. И папа тут как тут, мама тут как тут, и какие-то вещи там, и мы тут как тут, а теперь и ничего. Папа! Тишина! Потому что мы знаем, он уже вырос до ворот, где он это может сделать. Поэтому поймите, если мы с вами, как взрослые люди, это делаем с нашими детьми, то бегали, а сейчас мы просто сказали, так, все, знаешь что, сделай сам. И получается все. Почему? Юноша. Тебе, что Иисус сделал? Иисус вышел, победил и вошел в великую силу, в силу отцовства, в силу, он стал родителем, он стал не только, мы не понимаем, что не только он спаситель, но он был духовным, он был первым духовным отцом, настоящим духовным отцом, который передавал это все далее и далее. Да? Итак. Но юноша – это должен быть переходной возраст. Поймите, что юноша – это также переходной возраст. И если юноша не перешел, дорогие, если юноша не перешел, знаете, что происходит с юношами, которые не перешли? Они продолжают воевать всю свою жизнь. То есть теперь вся их жизнь... Не хочу сильно подробно вдаваться, дорогие, но вы видели людей, которые везде видят бесов? Которые везде видят ведьм, которые везде должны промолить, пропастить, победить, сказать, исповедовать. В то время как отцы это делают, находясь в атмосфере Бога, поймите, что то, что отец не реагирует на некоторые вещи или с чем-то не воюет, не говорит о том, что он это не побеждает. У отца абсолютно другой авторитет. Вспомните Иисуса, когда он двигался в позиции отцовства. Бесы реагировали сами на него. Ему не нужно было их проявлять как юноша. Ему не нужно было подбегать каждому. То есть, да, юноши сильны. Да, юноши знают слово. Да, юноши имеют силу. Но я прошу тебя вырасти. Перестань в каждом пне видеть бесов. Перестань в своей теще изгонять сатану. Перестань со своего дома обмазывать его елеем каждый день. Вырасти. То есть и вот этот возраст, юноша тоже не должен застрять в юношестве. Ибо он постоянно будет видеть ведьм, привидений, бесов. Я уже утрирую, естественно. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы видели таких людей, знаете, это, которые всегда на передовой, они должны все отвоевать, они должны двигаться. Если горячие молитвы в церкви нет, церковь мертвая. То есть они как бы не двигаются теперь чувствами, как младенцы двигались. Они теперь двигаются изгнанием бесов, освобождением, какими-то пророчествами, вещами, которые ты должен делать, связывать. Почему? Потому что они сильны, они знают Слово Божие, и им так сильно хочется побеждать сатану. То есть не застрянь в сезоне, где ты постоянно во всем видишь бесов, постоянно вот гоняешь ведьм каких-то, постоянно что-то вот занимаешься какими-то другими вещами, в то время, когда выросший в отца, дорогие мои, сам одержимый подбежал к Иисусу и попросил, то есть Иисус даже не говорил ему, я приказываю тебе выйти, он бесы, легион, да, помните, да, легион пришел, бесов, да, через этого беснующегося. И они сами попросили просто его. Иисус им не говорил, не давал, можем ли мы в свиней пойти. Естественно, мы знаем всю эту историю, как она закончилась. То есть мы понимаем, что авторитет юноши и авторитет отца – это две разные вещи. Юноша проявляет бесов. Отец, как вам сказать, отец своим авторитетом, я уже медленно перехожу, да, в позицию отца, отец своим авторитетом связывает все. Он своим авторитетом и властью, своим погонами, он наводит порядок туда, где бы он приходил. Дорогие, если вы когда-то были на конференциях, которые ведут отцы, если когда вы были, может быть, в атмосфере, где заходит на сцену отец, Бог мой, вы прямо можете видеть, что в зале атмосфера меняется. Вот сейчас спела группа прославления, вот сейчас кто-то вышел, маленькое предслово сказал, вот какие-то свидетельства. И потом ты видишь, выходит личность, и на нем или на ней есть что-то, что в ум не вкладывается. И, дорогие, что это значит? Это говорит о том, что люди ходят в какой-то уникальнейшей позиции, которая не дана юношам. Юношам на них бесы, как вам сказать, на них бесы не реагируют. Им нужно их проявить, ткнуть, щипнуть, кольнуть. И вот, вот эти вещи, да, как бы, ты выходишь, позволяя Богу, двигать тебя, позволяя вещам произойти в твоей жизни, позволяя моментам, каким-то моментам быть в твоей жизни. Ты позволяешь Богу вести тебя. Что такое отец? Вы знаете, первое – это успокоившаяся личность. Давайте сейчас потихонечку, я туда дойду, я уже вижу, меня в отцовство тянет туда сейчас. Окей. Итак, юноша тоже должен быть переходной возраст. Проблема, когда дети Бога застряют в позиции юноши, и теперь вся его жизнь – это постоянно побеждать сатану, воевать с силами тьмы и так далее. То есть вы можете распознать юношу по какому причине? По причине того, что ему нужно все вычистить, все очистить, за всех помолиться, за кого-то забыли помолиться, у юноши стресс. То есть юноша – это человек, который он имеет силу, имеет знание Бога, он воюет с сатаной и побеждает его, но этот человек, но эта категория людей в постоянной суете, они в постоянном движении, они в постоянном беспокойстве. Заметьте, им не хватает, им мешает, им те люди, тех надо из церкви убрать, а вот это Иезавель, а вот это Ахав, то есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть эти люди, они как бы, они все видят правильно, но им не хватает покоя. Им не хватает зрелости. Да, может быть, ты увидел дух Иезавели правильно, но тебе нужно правильно отреагировать на это. Тебе дано это знание, не чтобы атаковать этого человека. Этот человек тоже нуждается в спасении. Этот парень или девушка, или кто-то там, дух там Саула, дух, там много сейчас духов, да, как бы, которые мы адресовали некоторые вещи, да, симптомы эти. Там дух Ахава. То есть это же человек, тебе тоже нужно переживать за него. И ты должен теперь адресовать духа. А юноши, они не различают дух и человек. Они вышвыривают духа вместе с человеком. Они атакуют духа и человека. То есть, и мы понимаем, что юноши – это вот такое, знаете, ребячество, вроде знания, сила, крепость, энергия, но много ребячества, много шаловливости, много шкод духовных, скажем так, да? Много таких выпадов, которые у отцов нет. То есть, и вот именно юноши, они должны перейти вот в этот момент, да? И смотри, ты понимаешь, что твой возраст юноша, потому что ты в постоянной битве с силами тьмы. Итак, если ты чувствуешь, что ты в постоянной войне, ко мне люди иногда подходят и говорят: пастор, когда война закончится? Я говорю: когда вырастешь в отца и маму. Когда это все закончится? Когда вырастешь в отца и маму. Когда успокоишься, да? И поэтому, что делать, как воевать? Я говорю: успокойся. Так оно же меня давит, пусть давит. То есть позволь вещам произойти. Бог, ты же в руке Бога. Ты не переживай ни о чем. Возьмите Иова. Я понимаю, что это пример, конечно, жестковатый. Мало кто там будет вообще находиться. Но история Иова, она вот чем интересна. Он не психовал. Он позволил вещам произойти. Заметьте, в то время, как юноша, Бог мой, юноша сейчас собрал бы все ходатайственные команды. Юноша сейчас бы провозгласил по всем соцсетям, нужна помощь, мы идем в 40-дневный пост и молитву, сбегайся весь народ для молитвы, для защиты и ходатайства за брата Иова, потому что у него настала проблема в жизни. Что сделал Иов? Он ничего не делал. Он позволил вещам произойти. Что отличает отца от юноши? Юноша во все вмешивается и все хочет исправить. Отец что делает? Он вмешивается только то, что он видит отца творящим, и он абсолютно спокоен и не позволяет никаким вещам испортить его, и извратить его мышление и понимание. Да? Поэтому отец это в первую очередь, даже если что-то неприятное происходит, мне люди говорят, пастор, как ты на это реагируешь? Я говорю, я не реагирую. А что ты будешь с этим делать? Я ничего с этим делать не буду. Я позволю вещам произойти. А что это? А что это? Я говорю, мое дело провозгласить Слово Бога. Не мое дело умирать и сейчас убиваться здесь по поводу того, чего я сделать не могу. И другими словами, отцы это те, которые не просто теперь слышат Слово, они видят Отца Творящим, как Иисус говорил. А когда ты видишь Отца Творящим, приходит спокойствие, уходит раздражение, уходит самоволие, даже если это такое юношеское самоволие, знаете, уходит вот это ребячество, и приходит зрелость и успокоение. Приходит позволение, я не знаю, как это объяснить, позволение вещам произойти. Просто вспомните Давида. Приходит он после битвы, его стан, я уже упоминал это в одной из трансляций, да? Его стан разворовали, жен забрали, детей забрали, все богатство украли, и все уничтожено, сожжено огнем. Что сделали его, те, которые были под ним. Они захотели его убить. Эмоции. То есть, они были воины, поймите, они были сильные, крепкие, преданные. Но это было слишком, это было больше, чем они могут терпеть. Вот почему нужны отцы. Потому что в период ада, атак, шквала, землетрясения духовного, там как угодно называй, урагана, отцы имеют способность сохранять адекватность, позволить вещам произойти и узнать у Бога, так или не так, делать или не делать, и что делать. То есть Давид обладал уникальной зрелостью духовной, где посреди кошмара, в котором мы с вами даже еще задумались, что бы мы делали там, да, когда, если бы мы нашли такое в нашем доме, Давид имеет способность спокойствия пригласить священника, взять ефод, вопросить Бога, идти, иди. От Нему я все отнимешь. Господь говорит, я буду с тобой. Давид спокойно всех успокаивает. Сам успокаивается. Чем? Надеждой на Бога. Собирает все и в конце концов не только забирает все свое, а забирает все то, что они награбили во всех остальных нациях и странах. То есть поймите, дорогие, о чем здесь речь идет. Отцовство – это абсолютно другая категория людей. Отцы непонятны. Отцы очень часто раздражают детей и очень сильно злят юнош. Потому что юноша, когда он садится рядом с отцом, он думает, что отец сдался. Отец не понимает вещей. Притупился, наверное, в зрении. Да, дорогие мои, духовный отец – это такая зрелость. Он видит не только то, что происходит, и твою тупость юношескую он тоже видит. Он тоже видит твою брезгливость, и он тоже видит твою незрелость. Поймите, дорогие мои, что отцовство – это именно знание воли, это именно видеть Отца Творящим и позволять вещам происходить. Okay? И вмешиваться только туда, где Бог тебе покажет. А Бог Отцам всегда показывает, где вмешиваться, а где не вмешиваться. Да? Итак, медленно мы перешли в уровень номер 3 отцовства. Да? Сейчас я посмотрю, сколько у нас. Итак, уровень номер 3 отцовства. Стих 13 и 14. Давайте прочитаем немножко, что он пишет отцам. Я уже немножко начал, и мы с вами продолжим, да? Стих 13 и 14. Я читаю эти отрывочки, естественно. Павел написал отцам. «И вам, отцы, пишу, потому что вы узнали того, кто изначально есть». Вот, дорогие, вот. Не слово. Юноши познали слово. Дети познали голос. Эти познали его. Смотри. Отцы пишу вам, потому что вы узнали того, кто изначально есть. Вам, отцы, я написал, потому что вы узнали того, кто изначально есть. Практически повторяется в одном и в другом стихе одно и то же. То есть, вы узнали того, кто изначально есть. И вот это какая сила? Что есть сила отца? Сила младенца – это эмоции. Сила юноши – это действие. Это сила. Знание слова, знание воли и действие, да, действие, сатану победили. Что, какой самый главный фактор для нас, вот, извиняюсь, апостол Иоанн вот это описал, что здесь самое главное выскакивает на нас? Самое первое выскакивает на нас, и первое, и последнее. Вы познали того, или узнали, в разных переводах по-разному написано, кто изначально есть. То есть, сила отцов не в эмоциях, не в движении, не в знании, не в каких-то функциях. Сила отца в знании небесного отца. В знании безначального, в знании его воли. Вот почему, дорогие мои, отцов очень мало. Вот почему, когда мы их встречаем, это люди абсолютно отличающиеся. Я проводил время в кругах, когда мы были в Morning Star, там Светлана еще там пела в прославлении там на одном служении, по-моему. Когда мы были около отцов. Там был и Билл Джонсон, там был и Боб Джонс, там был и Рик Джойнер. И мы были все в этой в одной комнате. И вы знаете, одно вот уникальнейшее чувство сидеть рядом с этими людьми и наблюдать, как отцы общаются друг с другом. Бог мой дорогий, это абсолютно общение отличается от того, что мы с вами думаем духовное общение. Это люди настолько знают, кто они, настолько знают, что они должны сделать, настолько понимают его, а дорогие, а третья позиция как достигается? Ты оставляешь все. И Павел пишет, я хочу познать его, представьте, в преклонном возрасте, позная все, узная все, он пишет, я хочу познать его, как я познан. То есть он говорит, я хочу достичь его так, как он достиг меня. То есть о, дорогие, мы с вами удивляемся тому реакции отцов. Я знаю, что реакция отцов, она очень сильно напрягает младенцев и юношей. Потому что я сам встречал такие моменты, где юноши, они просто, как вам сказать, считают, что отцы старые, отцы уже свое отпели. Знаете, это как вот молодые люди говорят насчет взрослых, зрелых, скажем так, пожилых людей. А он свое отыграл. Дорогие, его сила не в энергии. Сила отца в знании Всевышнего. Сила отца не в дергании. Дорогие, поймите, что отцам теперь не надо употреблять энергию. Им не надо употреблять связывание дьявола. Дорогие мои, дьявол их даже не атакует, потому что эта позиция совершенно другая. А если атакует, совсем не так, как все остальных. Поймите, дорогие, что мы должны понимать, что отцы – это то, что Бог хочет поднять на этой земле. Да? Итак, давайте немножко. Здесь огромная глубина в позиции отцов. Они больше никого не побеждают. Поймите, вот где отцы. Я слышал молитвы отцов, я слышал вещи, но они молятся как-то, вы знаете, они молятся как-то не локально, они молятся как-то глобально. Когда они адресуют какое-то, они не хватают какого-то беса, они хватают всю армию, их молитва адресует регион, а не какого-то просто человека, а в регион попадают уже люди. То есть отец, когда приезжает, он в городе наводит, как вам сказать, шевеление, хаос или суету, да, то есть как бы приезд отцов обычно он, то есть очень такой, да, как бы в духовном мире демоны и бесы начинают четко распознавать, что на территорию приехал кто-то не просто языком поболтать, да? То есть они абсолютно понимают, духовный мир распознает отцов. И вот почему, дорогие, очень-очень небольшая категория. Потому что в этот период нужно дорасти. Что такое отцы? Отцы – это смерть. Дорогие, отцы – это позиция смерти. Я уже о смерти говорил, и было несколько проповедей сказано, да? Именно мы говорили о смерти. Где теперь ты живешь? Юноши живут из энергии и жизни, знания – это хорошо. Отцы живут из смерти. Отцы живут из позиции того, кто они в Боге. Они живут из идентификации. Да, как вам объяснить, дорогие? Бульдозер никому не доказывает, что он бульдозер. Он просто заводится и проезжает со своим ковшом, и все знают, что бульдозер. Дорогие, поймите, что Только какой-то мопед должен доказывать, что он сильный, потому что он мопед. То есть мы должны понять с вами, что вот огромное, огромное призвание, оно не доказывает, оно видимо, оно ощутимо, оно переживаемо. Мы с вами должны абсолютно это понимать, что и Бог, может быть, ты в позиции, кто-то, может, опознал себя в юношестве, в детстве, да, кто-то себя распознает, что Бог ведет тебя в отцовство. Ты скажешь, что происходит у отцов? Дорогие, у отцов, скажу так, так как человек, который сейчас туда перехожу и отчасти там нахожусь, я могу сказать вам, что такое перехождение в отцовство. Отчасти, много не могу и не буду говорить, потому что не позволено, но скажу только одно, дорогие, отцовство это очень часто, что ты должен отпустить жизнь, ты должен дать ей произойти, ты должен, вот как Давид, как Иов, ты просто должен отпустить, перестать форсировать все события, перестать вмешиваться в вещи, ты должен дать вещам произойти, должен позволить Богу довести тебя до зрелости. Как я это делаю? Проводя время с Ним. Когда я нахожусь с Ним, дорогие мои, я покрыт, я защищен. А в отцовстве ты будешь замечать, больше уже действуешь не ты, а действует твоя власть, репутация и авторитет. То есть теперь я, юноши зарабатывают авторитет действиями, энергиями, провозглашениями, молитвами, изгнанием бесами. Отцы действуют уже из авторитета, из знания, из платформы отцовства, из позиции. Другими словами, ты распознаешь отца. Отец не приходит и говорит тебе: «Здравствуйте, я отец, сейчас я вам все расскажу». Когда духовная личность в возрасте, с весом, с гравитацией заходит, это ощущают все. Ему не нужно предъявлять свою визитку, да, как бы, ему не нужно предъявлять свои данные. Его моментально распознают все и все. Немножко дальше, да? У отцов нет ничего своего. Вот где сила, дорогие отцы, это те, кто умерли для всего своего. Я не говорю сейчас там деньги, вещи, там дома, все это, мы понимаем, люди это имеют, здесь вообще не в этом. Они не имеют ничего своего, то есть тебя невозможно пристегнуть к чему-то, то есть люди знают, что с тобой Бог. То есть вот это, дорогие, поймите, что отцы не присваивают себе движение. Младенцы себе движение присваивают. Младенцы присваивают себе пробуждение. То есть какое-то пробуждение произошло, извиняюсь, не младенцы, юноши. Юноши присваивают себе это. Почему? Потому что юноши были на передовой. Юноши молились, юноши постились, юноши провозглашали. И поэтому, дорогие, мы должны понять с вами, что именно вот это вот и есть. А отцы ничего себе не присваивают, потому что не могут, потому что уже не они живут. Да, как Павел писал, если вы помните, но живет во мне Христос. И уже не я живу. Вот это позиция отца. Отцы, большинство, я так скажу, что в гордость, даже в гордость сложно попасть. Опять, все возможно верующему, поймите. Но отцы, большинство отцов защищены от гордости именно даже тем моментом, что они понимают, что это не они делают. То есть за ними идет слава, за ними идет облако, они видят Отца творящим, они понимают, что это творят не они, они провозглашают вещи, вещи происходят, вещи создаются или разрушаются, и это все принадлежит, вся слава принадлежит Отцу. И вот это, дорогие мои, до этого нужно дойти, дорогие, как мы доходим до отцовства, да? Массы битв, давление, ошибок, падений, подъемов. Но все, что ты делаешь, единственное, что ты не имеешь права сделать, это сдаться. Ты будешь падать, ты будешь вставать, ты будешь увлекаться какими-то вещами. Тебя будут задувать ветра. Все только по одной причине, потому что Бог калибрует тебя. У тебя будут какие-то вещи, которые ты не чувствуешь, слишком много чувствуешь. Потом ничего вообще, целый сезон не чувствуешь. Это только по одной причине, потому что Бог сейчас калибрует тебя. Он отстраивает этот прицел. Он дает тебе побывать в этих обочинах, болях, ранах, расстройствах, потерях. Только по одной причине, потому что твое качество как отца зависит от пройденных тобою вещах, от того, через что прошло твое сердце, и твоя верность Богу базируется на том, что Он спас тебя, укрепил тебя, утвердил тебя, да? Но сила твоя базируется на том, что теперь ты, как канал, открыт к абсолютному слышанию Бога, и Он течет через тебя. Вот почему отцы не могут ничего присвоить, потому что, когда они открывают уста, через них просто течет Отец. Через них просто касается Отец эту нацию, касается детей, поднимает детей, активирует детей, любит детей. Другими словами, вы увидите, духовные отцы – это не желание. Я говорил в прошлой теме, духовные отцы – это зрелость, это время, это сезон, куда заходят отцы, да? И поэтому, дорогие, вот такое. Смотри, давайте прочитаем Исаии 40 глава, и после этого я буду уже потихонечку закругляться, да? Исаии 40, 28. Исаии 40 глава с 28 стиха. «Конечно, знаешь ты, что мудр Господь, что знает Он, узнать не могут люди, не устает и отдыха не знает Господь, все сотворивший в самых далеких уголках земли. Господь жить будет вечно. Господь уставшим возвращает силу». Сейчас смотрите, сейчас ключ, сейчас вот здесь сила, родные. Уставшим Он возвращает силу, и люди только от Него крепки. Смотри, сила, вот что Он говорит, люди только от Него крепки. Крепость мы получаем от Него. «Но верящие в Бога вновь обретут силу, как орлы, чьи перья отрастают. Такие люди бегут и не слабеют, идут и не знают усталости». Смотри, давай еще раз прочитаю. «Господь уставшим возвращает силу, и люди только на Него, от Него крепки, и могут даже юноши устать». Смотри, что он говорит. «Юноши, они устают». Вот чем зависит, смотрите, вот чем отличить юношу. Юноша после битв, он устает. Вот это категория юношества. Им нужен отдых, им нужна перезагрузка. Отцы, дорогие, смотри, отцы полностью в Бога верят, и Он обновляет их силу. До того, что такие люди, смотри, бегут и не слабеют, идут и, не уста, и усталости не знают. Представляешь, да? Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что те, кто вошли в отцовство, абсолютно вышли из движения через собственные силы. Это говорит о тотальной смерти, капитуляции перед Богом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Заметьте, как слова Павла подтверждаются вот сейчас Исаии. Он говорит, такие люди бегут и не слабеют, идут и не устанут, и усталости не знают. То есть пойдут и усталости не знают. Почему? Потому что вся их сила, вся их надежда только в Боге, дорогие. И вот это как отличить отца. И вот это как отличить отцовство от младенчества и юношества, да? Здесь написано, да, как бы смотри, что юноши устают и ослабевают, да, в других переводах, да, как бы, но те, кто надеются на Бога, они усталости не знают, они, то есть, вот отцовство, некоторые отцы, почему отцы могут очень много сделать? Потому что никогда не двигаются из своей собственной силы. Почему отцы могут огромное количество вещей достичь? Потому что они двигаются из Бога, из Его силы и из Его атмосферы. На них вот эта мантия крепости и силы. С ними двигается сам Отец. В то время как с детками он играется, юноша он подпитывает и дает силу. Но Небесный Отец, он двигается с отцами, он с ними рядом. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Действует через меня Господь, дышит через меня Господь, действует через меня Он. Да? Мне очень нелегко объяснить позицию отца, дорогие. Позиция отца это еще тайна. Я верю, мы туда будем идти потихонечку, по чуть-чуть, тема за темой, мы с вами будем туда идти, да? Мне очень тяжело объяснить позицию отца. Отцы живут тотальной надеждой и зависимостью от Бога. Они спокойны и уверены. Вот это то, что отличает отцов. Они в абсолютном спокойствии, в абсолютной уверенности. Они абсолютно понимают и знают, кто они, чьи они и кто их Бог. Что происходит с человеком, который познает Бога? Приходит абсолютный мир, покой и уверенность. Неуверенность у тех, кто не знает, что произойдет. Отцы абсолютно, даже если они не знают, что произойдет, они уверены в Боге, который рядом с ними. То есть, и вот где ты можешь увидеть отца. В повседневной жизни отцов, юнош, младенцев не так заметно. Все начинает видимо становиться, когда приходит давление удар, когда приходят такие, ну, нереальные вещи в жизнь человека, где отсеивается все, юноши устают, младенцы, дети туда не доходят, и остаются стоять только отцы. Отцы в силе, отцы в славе, в мудрости, в постоянстве. И вот так вот мы с вами и понимаем, кто есть кто. Да? На данный момент в теле Христа очень большой дефицит зрелых и мудрых родителей, духовных родителей. Да? Но я, дорогие, верю, что это очень скоро будет исправлено. Я верю, дорогие, положа руку на сердце. И давайте я просто закончу с вами коротенькой молитвой и отпущу всех вас. Господь, я благословляю тех, кто сейчас здесь. Я благословляю мою семью. Я благословляю, Господь, мою духовную семью, Господь, где бы они ни находились. Я верю, Господь, что, может быть, немножко каждый из них сегодня взял, может быть, понял, что застрял, понял, что нужно переходить. Я прямо сейчас, Господь, благословляю младенцев, детей. Я благословляю юнош. Я благословляю также отцов, Господь. Я верю, что мы перейдем, мы дозреем, мы войдем в эти позиции, Господь. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, любимый Папа. Я благословляю мою семью и поддерживаю, Господь мой, их путь. Они не одни. Пусть они не сдадутся, не ослабеют, не успокоятся, Господь. Я благословляю их именем Твоим. Аминь. Хорошо, родные. Буду прощаться с вами. Благословений всем. До следующей встречи, дорогие. Пока.